Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, как вы знаете, мы отслеживаем тщательно ситуацию с положением России, стратегическими вооружениями и всем тем, что является непосредственными угрозами нашей стране. И именно поэтому нас заинтересовало сообщение, которое прошло в воскресенье буквально, так сказать, краем по официальным СМИ, и затем как бы исчезло без детального разбора и анализа. Речь идет о том, что Министерство обороны США по итогам нескольких засекреченных исследований пришло к выводу о том, что поэтапный план развертывания систем противоракетной обороны в Европе содержит серьезные изъяны, которые ставят под вопрос общую эффективность будущей системы ПРО. Это сообщило агентство Associated Press, которое ссылается на ставшему известному содержание брифинга, устроенного для членов Конгресса США, сотрудниками его главного контрольно-ревизионного органа, управления по подотчетности правительства.
Неужели Европро не может перехватить северокорейскую или иранскую ракету?
Вот, значит, суть ведь в том, что претензии основные, которые были высказаны к этой системе, состоит в том, что Румыния является далеко не самым удачным местом для размещения американских ракет-перехватчиков. Если кто помнит, то Румыния находится к региону Ближнего Востока, на котором как бы сосредоточены главные враги, ну, судя по пропаганде, да, Иран и Сирия, да, гораздо ближе, чем, например, Чехия, где массовые протесты просто вынудили отказаться от развертывания системы ПРО. Вот. По поводу того, что неудачно расположена Польша для этого перехвата, ничего не говорится. Но зато Польша ставится в вину другое, вернее, не Польша, а этому плану в отношении Польши. Потому что американские противоракеты, которые будут там установлены по результатам этого доклада, будут иметь смысл только в том случае, если они будут модифицированы и предназначены для перехвата на разгонной стадии полета. Это установило агентство ПАПРО.
Между тем, как это можно из Ирана разогнаться до такой степени, чтобы оказаться над Польшей?
Вот. При этом правительство США, значит, в чем, собственно, и противоречие этого плана, который представили Конгрессу, не ведет работ по созданию перехватчика для использования на разгонной стадии полета, считая эту идею неосуществимой. При этом проблема не решает размещение ракет-перехватчиков на кораблях, поскольку направление таких кораблей в Северное море способно лишь, так сказать, лишний раз напрячь отношения с Москвой, как пишется в докладе. Вот. Но, тем не менее, то, что они могут перехватывать ракеты на той самой разгонной стадии полета, остается еще большим вопросом. Вот. И суть-то дела в итоге в том, почему я обратил внимание на это сообщение, что как бы анализ вот этих вот вещей и, так сказать, вдумывание в их содержание, она показывает с очевидностью, против кого направлен этот план размещения ракет. Потому что естественно, что разгонные блоки, которые надо перехватывать из Польши, например, они могут находиться только на территории России. Ну не из Финляндии же будут стрелять, и не из Эстонии, да? Значит, только на территории России.
И... Ну, что касается Северной Кореи, то она вообще должна стрелять приблизительно в том же направлении, где куда вращается Земля. То есть она должна бить по Японии, по Южной Корее, по Соединенным Штатам и Европу лететь дальше. Понятно. То есть это вообще это Европро не защищает Соединенные Штаты от северокорейских ракет. Это... Что же касается иранцев, то даже если предположить, что они сильно богатые и создадут те ракеты, которые уверенно преодолевают вращение, скорость вращения Земли и в состоянии долететь до Европы и далее до Соединенных Штатов через европейскую систему ПРО, то, собственно, как раз вуаля. Но они почему-то говорят, что нет, это неэффективно.
Это неэффективно, потому что сама идея системы ПРО базировалась, если угодно, на том, что ракета будет сбита, как философия, которая продавалась вместе с этим, над территорией того, кто ее запустил, и, дескать, поэтому боеголовка упадет на того самого врага, который осмелился запустить ракеты в сторону там, Соединенных Штатов или ее союзников. А если, мол, эта ракета будет перехвачена где-то в другом месте, то это значит, что, грубо говоря, вместо того, чтобы долететь до Соединенных Штатов, она долетит там до Франции или Германии. Что, в общем-то, население Франции и Германии, мягко говоря, не устраивает. Вот. Поэтому вот вся эта философия базировалась вокруг идеи, которая на сегодняшний день, как выяснилось, она является реально нереализуемой. А ради другой идеи нет смысла создавать эту систему ПРО. Вот к чему пришла, так сказать, комиссия, которая изучала итоги работы Министерства обороны. То есть, иначе говоря, проанализировав истинные мотивы и то, как они приводятся в действие американским Министерством обороны, естественно, согласие президента и всего исполнительного блока, то есть правительства Соединенных Штатов, они констатировали, что для того, чтобы, так сказать, создать стратегические преимущества над Россией, они не годятся. Вот. Ну, здесь нельзя не отметить, конечно, что вклад серьезный в американскую противоракетную оборону внес господин Путин. Это просто его заслуга, он за это давно уже заслуживает, если не заслужил медаль Конгресса США, как известно, высшую награду, присуждаемую в Соединенных Штатах. И, я думаю, не одну. Он может быть дважды уже или трижды звездный герой. Потому что благодаря его усиленным действиям, во-первых, примерно в год сокращается по одной дивизии стратегических войск, так сказать, со своими ракетами стратегического назначения, а вместо него вводится на дежурство полк, оснащенный как бы новыми ракетами-носителями типа «Тополь». Я уже не говорю о том, что там та же самая «Воевода» или там «Сатана» несет 10 разгонных блоков, 10 термоядерных боеголовок и плюс еще около сотни ложных целей, то есть практически неперехватываемо. А ракета «Тополь» только 3 боеголовки, то в модифицированном варианте. Вот. И по дальности действий «Булава» там, по-моему, 11 тысяч, «Тополь» 8. Ну, то есть, короче говоря...
Более того, кроме тех закрытых указов президента Соединенных Штатов о награждении Путина, существуют еще планы ныне действующего президента Обамы, который с упорством, достойным лучшего применения, говорит о том, что надо предложить России дважды сократить. То есть, в два раза сократить ядерные боезапасы, что при доминировании Соединенных Штатов в области обычных вооружений и тем более в области высокоточных вооружений приводит попросту к ослаблению в два раза Российской Федерации. Угу. Потому что заменить нам даже на эти вот полулетающие тополи и булавы, так сказать, нам просто заменить нечем. И ситуация складывается таким образом, что ракетно-ядерный щит России сжимается, как шагренева кожа. И мечта Соединенных Штатов все-таки прийти к тому моменту, когда можно заявить о ненадежности этого щита и сказать, что ну раз вы его сами содержать не можете, но мы, пожалуй, тут возьмем его под охрану и вообще под второй ключ. Так что, скорее всего, движение идет в этом направлении. С этой точки зрения, действительно, им ПРО не нужно. С этой точки зрения, ПРО – это дорогая игрушка даже в том усеченном варианте, который они планировали. А если говорить о реальном наполнении, то вообще будет очень дорого.
Все это так. Вот. И, безусловно, политическое решение, оно дешевле, чем военное решение, или, во всяком случае, наращивание такой мышц, которая как бы в потенциале приведет там, к стратегическому преимуществу. Хотя не совсем понятно, начиная с какого момента это преимущество считать стратегическим. И если даже там две российские или советские ракеты или бомбы прорвутся на территорию Соединенных Штатов, они успеют там устроить такой как бы бедлам, что в общем-то количество прорвавшихся в обратном направлении американских ракет может уже не иметь существенного значения. Вот. Я лишь хочу акцентировать внимание на двух вещах. Во-первых, вот этот вот термин «высокоточное оружие», которое ты употребил, на самом деле он является не символом научно-технического прогресса, а одной из альтернатив, которые, альтернатив борьбы, которая ведется между типами вооружений отнюдь не с недавних пор, не с изобретения системы GPS там, или чего-либо подобного, а ведется, если угодно, испокон века. Приведу классический пример, по-моему, как-то я его уже говорил в своих передачах. В свое время, когда вот танк Т-34 стал, так сказать, грозой как бы войны, но это было в первой ее половине, там с появлением тигров ситуация несколько изменилась, вот, то немцы задумались над тем, как быстрее, так сказать, помешать, в общем-то, этому, так сказать, танковому превосходству, и установили на свой штурмовик Юнкерс-87, который был, по сути, даже не штурмовик, а пикирующий бомбардировщик, 30-миллиметровую автоматическую пушку, которая вешалась под крыло, и которая, значит, таким образом, при помощи, если наловчиться очень сильно ей пользоваться, то можно было бы попасть по танку со стороны сверху, то есть со стороны крыши, где его броня наиболее слабая, да? И в этом смысле выводить их из строя. Вот такие вот оснащенные пушками, далеко не все, а некоторые штурмовики, стали появляться, и, так сказать, какое-то количество танков они выбили. Российский или советский ответ был асимметричным в этом смысле. У нас ввели где-то на уровне, в пору битвы на Курской дуге, такие противотанковые бомбочки, ПТАП они назывались, противотанковая авиабомба, которая весом была всего 2,5 килограмма. То есть это вот такая вот фиговина, размером чуть-чуть побольше гранаты, которая в кассету заряжалась в немыслимом количестве, и которые штурмовики Ильюшины, которые, как известно, пикирующими вообще-то не были. У нас как-то пикирующие не очень любили самолеты. Ни летчики, ни конструкторы. Они их просто рассыпали над танковой колонной, тупо массово покрывая большое поле. Вот этими вот рассеившими септамами. Что характерно, что если в первом случае вы имеете пример высокоточного оружия, то во втором как раз оружие такого массового поражения. Но эффект был примерно равный.
Вот. Ну, я думаю, что вопрос даже не в этом. Так я хотел бы вернуться вот к теме, которая абсолютно справедливая, которую сказал, а когда они примут решение о том, что стратегическое преимущество достигнуто, и можно начать те или иные, ну, если даже не боевые действия, по крайней мере, какой-то ядерный шантаж и вооруженный шантаж. Я думаю, что здесь эта ситуация, она не будет диктоваться вот теми соображениями, которые ты говоришь, что две бомбы могут уничтожить Бостон и Нью-Йорк, и по этой причине они воевать не будут. Как всегда, в такой ситуации вопрос будет решаться не как доминанта, не как система уровней, так сказать, каких-то решений, где плюс-минус играет роль. Система будет решаться статистически. Когда я беру гипотетический случай, когда если Россия совсем ослабеет, и количество вооружений так и резко снизится, и у Соединенных Штатов будет доминирующее положение вот, среди ядерных боеголовок, я думаю, что наступит тот момент, когда аналитики яйцеголовые, которые сидят в Пентагоне, начнут решать уравнение следующего содержания. Вот мы сейчас нанесем удар. Вероятность того, что мы подавим российское ядерное вооружение, 99%. А если мы не сделаем этого, если мы не сделаем этого, вот сегодня мы не нанесем удар, вероятность того, что они нанесут первыми или начнут модернизацию своих ядерных сил, или еще что-то, или как-то ситуация изменится, или еще что-то произойдет, и тогда вероятность нашей победы будет не 99%, а всего лишь 98%. Понимаешь, в чем дело? Yeah. Значит, к сожалению, так сказать, когда мы говорим о столь сложных уравнениях политико-военного свойства, здесь нет уверенных решений. Нельзя сказать, что я нанесу удар и добьюсь результата. Или не нанесу и проиграю. Всегда оценивается так или иначе. Уж вопрос точности этих оценок, это вопрос к специалистам. Но оценка может происходить именно таким образом. И на какой-то момент, они могут принять для себя решение, что несмотря на то, что вероятность победы даже не 99, а там 95% вот в этот момент, а произойдет полгода, и ситуация, предположим, политическая в России изменится каким-то образом. Или модернизация будет достигнута российскими вооруженными силами. Или в дело вступит, условно говоря, Китай, Индия, Пакистан или я не знаю что, или Северная Корея. То есть в геополитике очень сложные существуют конфигурации. Или немцы выступят с какой-то там законодательной инициативой вместе с англичанами, и все, и что-то изменится. И тогда вероятность победы в войне в тех условиях будет меньше. Будет 90% вместо 95%. И вот тут, так сказать, горячие головы, находящиеся под медными касками, вполне себе узколобых американских военных, которые ничем от наших военных узколобых не отличаются, надо понимать, что порода одна и та же, могут принять вот это роковое решение. Вот, собственно, об этом я веду речь.
Ну, насколько такое гипотетическое решение возможно, конечно, судить сейчас трудно, потому что в жизни Соединенных Штатов были периоды, когда конфронтация с Советским Союзом достигала пика, я имею в виду вот, холодную войну, там, начало 50-х годов, И когда, по сути дела, адекватных средств обороны у нас не было. У нас не было таких адекватных средств доставки, которые могли бы совершить там или массовую бомбардировочную атаку на Соединенные Штаты, или там, допустим, ракеты запустить массово. Но даже в тот период, хотя там было сверхистребильное руководство, я имею в виду Труман, находившись тогда у власти, даже о том, как бы не решилось все-таки идти на такого рода действия, хотя...
Валера, я тебе уверен, что были. Потом они локти кусали. Те люди, которые допустили возможность создания у нас полноценного ядерного щита, в тот период, когда мы его создали, там происходили, я думаю, тяжелые разборки, так сказать, среди медных касок. И говорили, что же вы, ребята, имея 20 ядерных боеголовок, а именно такое количество было, что же вы, собственно, по Советскому Союзу не нанесли удар в тот момент, когда у Советского Союза было всего 3 бомбы? Был тот такой период. Объективно он существовал. И разведданные были достаточно точными. И прогноз по уничтожению российских городов миллионников вот этими 20 боеголовками, прогноз могли оценить. Другое дело, они в тот момент не захотели ввязываться в полномасштабную последующую войну после этого. Это их спугнуло.
Ну, разумеется, да.
В то время как в нынешней политической ситуации вести разговор о полноценной партизанской войне и полноценном противодействии обычными средствами Соединенным Штатам, если они пустятся на агрессию, у нас, прямо скажем, такой возможности нету. Ну, само политическое руководство, население ненавидит его несравненно больше, чем какие-то там Соединенные Штаты вместе с Европой вместе взятые. Мы знаем общую ситуацию в стране. И поэтому здесь... Понимаешь, соблазн опять может у них возникнуть. И вот эти вот расчеты статистические о возможности, вероятной возможности победы или какой-то уверенный это сам, может сыграть негативную роль. Вот этого следует бояться.
Да, это скорее всего так. И именно поэтому то, что для нас было важно вот в этом сообщении, которое мы только что прокомментировали, это то, что вектор, тем не менее, американской потенциальной агрессии, так сказать, главного противника, он остается тем же самым. То есть это не идеология, это не коммунизм, это не какая-то там, так сказать, иная материя. Это тупо геополитическое расстояние, в котором, противостояние, в котором надо уничтожить самого крупного потенциального противника.
Нет, вот. И здесь играет роль, конечно, доступ к минеральным ресурсам и вероятность того, что ты получишь по зубам, когда ты лезешь к этим минеральным ресурсам. Вот, собственно, на весах Соединенных Штатов постоянно взвешивают эти вещи. Достоинство в том, чтобы прихапать наши минеральные ресурсы. Они велики, и соблазн этот велик. А получить в обратку по зубам от 20 хотя бы даже наших ядерных ракет, которые с ржавыми двигателями все-таки взлетят и долетят до Соединенных Штатов. Такая вероятность тоже есть. И вот, собственно, на весах они взвешивают именно эту ситуацию.
Да, ну или ждут того момента, когда Путин, так сказать, своему второму, третьему, я не знаю, какому сроку,
когда двигатели окончательно проржавеют, когда Путин себя дискредитирует до гражданской войны или нечто подобного, это же тоже вероятность этого есть, она тоже считается.
Разумеется, разумеется.
Поэтому, так сказать, тут ситуация в этом плане. Чем лучше у нас ракеты, чем их больше, чем они технически подготовленнее и чем более крепче, демократичнее и правильнее, так сказать, в нормальном смысле этого слова, режим в стране, я имею в виду под нормальным демократическим гражданским обществом, тем меньше вероятность войны, тем больше вероятность того, что мы сохраним свои природные ресурсы и грамотно ими воспользуемся, на благо, кстати, и своего, и всемирного. Никто же не говорит о изоляционизме или каких-то подобных вещах. Но для этого нужна крепкая армия и отсутствие Путина. Вот это два условия, так сказать, это непременно.